Глава 28.
«Адалрик, мой мальчик», — с легкой усмешкой произнес Болдер Альц. «Мы все здесь, конечно, понимаем, почему ты так возбужден. Но пойми и ты нас. Все, что ты только что рассказал, больше похоже на какую-то театральную постановку, чем на правду. Причем не в самом изящном исполнении».
Граф, высокий широкоплечий блондин, был старше своего молодого кузена Виконта Боарга лет на 20. Щегольская бородка, напомаженные локоны, безупречный маникюр. Складывалось такое ощущение, что командующий тарийскими войсками после беседы намерен отправиться на королевский бал. Впечатление усиливал шикарный шатер графа и его поистине царское внутреннее убранство. Длинный стол, уставленный изысканными яствами. Серебряные и золотые кубки, богатый доспех и оружие, украшенное самоцветами. В общем, на мой взгляд, граф Альц о войне знал не очень много. В отличие от сидящего напротив него барона Беренгара Урсуса, двоюродного брата барона Беренца. Седой как лунь, кряжистый, похожий на обломок скалы барон Урсус, был известен, наверное, каждому тарийцу. Один из самых знаменитых воинов и полководцев нашей страны. Старый вояка, участвовавший во всех войнах и локальных конфликтах империи. Если остальные собравшиеся в шатре тарийские графы и бароны снисходительно посмеивались над растерявшимся Адалриком, то Беренгар Урсус, наоборот, сидел мрачнее тучи. Я мысленно усмехнулся. Похоже, к моему предупреждению серьезно отнесся лишь только этот человек. Кстати, присутствовавший на этом маленьком совете мастер Гантрам взирал на напыщенных тарийских дворян, как на покойников. По взгляду старого мага я понял, что он уже давно все для себя решил. Единственное, что его удерживало в лагере союзных войск, присутствие в этом лагере его воспитанника Адалрика Боорга. За последние трое суток, пока спасенные мной тарийцы двигались в сторону главного лагеря, я, тайно находясь рядом, успел разобраться, кто есть кто в этом отряде, и примерно уже был готов к тому, что увижу в расположении союзных войск. Правда, увиденное впоследствии превзошло все мои смелые ожидания. Союзный лагерь находился в центре так называемой ладони Потрясателя гор. Название подсказал мне дух. Он сказал, что, согласно легендам гномов, здесь лежит древний каменный исполин, сраженный одним из забытых богов еще на заре этого мира. Тело исполина уже давно поглотила земля, и все, что от него осталось, — это громадная ладонь. Когда я впервые увидел это место, по моей спине пробежал холодок. Очень похоже на отрубленную кисть. Скалы-пальцы, каменные фаланги. Жути добавил тихий загадочный смешок Керы. Теперь гадай, то ли она подшутила надо мной, то ли дала понять, что древние сказки гномов не врут. В центре гигантской впадины и находился лагерь союзных войск, разноцветные шатры которого казались хлебными крошками на ладони павшего в бою Потрясателя гор. Несколько часов я бродил по лагерю, надежно укрытый от посторонних взоров пологом невидимости, и пришел к выводу, что наблюдаю огромную разношерстную шайку мародеров. Лагерь был четко разделен между союзниками на части. На западной стороне находился лагерь дартанцев, на восточной — атрийцев и ящеролюдов, на юге — иверийцы, и на северной стороне располагались шатры и палатки тарийцев. В центре был широкий загон, где содержались пленники, несколько сотен гномов и эльфов. Среди них я обнаружил несколько знакомых физиономий. Но одна меня заинтересовала особенно.
«Кузен!»
— обиженно воскликнул Адалрик, заставив меня вздрогнуть и вынырнуть из воспоминаний. Вот уже битый час я тайно нахожусь на совете командиров тарийского отряда и слушаю сбивчивый рассказ Виконта о произошедшем с ними злоключении. Оказалось, что сводный отряд иверийских лучников под командованием графа Энека и 3000 тарийских пехотинцев под командованием графа Оула отправились на запад к Серому Хребту, чтобы банально пограбить тамошние владения гномов. По сути, союзные войска не участвовали в штурме Стенбарга именно по этой причине. Официально они были резервом, а по сути являлись мародерами и грабителями. Столицу гномов брали штурмом Стальной легион Эгберта и Орды Нежити. Союзникам такой расклад не особо нравился, ведь в Стенбарге находились все богатства подгорного народа. Но когда в империю поплыли первые корабли с гробами легионеров-фродийцев, все резко перестали настаивать на немедленном участии в штурме неприступных подземелий. Наемникам и здесь было хорошо. Они постепенно грабили владения подгорных кланов и отлавливали беженцев и лазутчиков. По сути, тот разгром, что устроил им Тоги Йожель, это было первое значимое поражение армии союзников. Именно поэтому все присутствовавшие в шатре бароны и графы смотрели на Виконта с презрением и сочувствием. Еще бы, ведь это настоящий позор. Почти 5000 воинов были уничтожены горсткой каких-то големов. Позор. Молодой Виконт еще не понимал этого, но клеймо поражения останется на нем на всю жизнь. А выгодной женитьбе своего отпрыска, о которой так мечтал граф Боарк, посылая сюда старшего сына, не могло теперь идти и речи. Да и о какой женитьбе идет речь? Как только стальной король узнает о пораженческих речах Виконта и призывах позорно покинуть горы, дом Вепря ждет беда. Именно об этом шептались сейчас между собой присутствовавшие здесь дворяне.
«Ты сомневаешься в моих словах?»
— с надрывом продолжил Адлрик.
«Ну что ты, кузен?»
— притворно возразил граф Айс. Его тонкие брови взметнулись вверх.
«Как ты мог такое подумать?»
«Тогда при чем здесь театральная постановка?»
— обиженно спросил Виконт.
«Коротышки разыграли вас!»
— усмехнулся граф Джерт Мартин. Этот черноволосый толстяк за словами в карман не лез.
«Неужели вы думаете, что 1000 големов из Бронзового легиона так просто вышли из подчинения своих поводырей?
Но я видел это собственными глазами».
«Хе-хе-хе, не сомневаюсь», —
хохотнул граф Ива Линкс. Худой, как жертв брюнет, жеманно приложил ладонь к губам и закатил глаза.
«А еще там были гигантские змеи размером замок».
«И всем этим повелевал какой-то мальчишка-нулевка»,
— добавил масло в огонь Болдер Альс. Эта фраза словно плотину прорвала. Под общий хохот Виконт выскочил из шатра. За ним по пятам последовал мастер Гантрам. В его глазах я не увидел ни одной эмоции. Он, похоже, уже давно похоронил всех присутствующих в шатре. Я решил остаться и послушать.
«Глупый мальчишка!»
— отсмеявшись, произнес Ива Линкс. Белоснежным кружевным платком он промакивал пухлые губы.
«Зря твой дядюшка отправил его сюда!»
«Зря!» —
помяв подбородок, согласился Болдер Альс.
«Дому Боргов придется несладко. Стальной король обязательно узнает о речах этого болвана».
«Тебе же лучше!»
— усмехнулся Джерт Мартин.
«Земли Вепри станут твоими».
Я слегка опешил от такой откровенной циничности. Парень еще не успел добраться до своего шатра, а земли его отца уже поделили. И все из-за того, что он сказал правду и попытался предотвратить катастрофу. Да. Мой отец был прав насчет дворян. Они живут по другим законам. Отпрыска Боргов мне не было жалко. Будь на его месте другой, он с удовольствием поучаствовал бы в дележе. Но все-таки, неужели в этих людях не осталось ничего человеческого? А вот простых бойцов мне убивать не хотелось.
«А если все обстоит именно так, как он сказал?»
Наконец подал голос хмурый Беренгар Урсус.
«Значит, у нас в запасе меньше суток».
«Барон»,
— улыбнулся граф Альс,
— «неужели вы поверили в этот бред? Любой ярмарочный фокусник способен создать и более сложную иллюзию. Гномы пытаются напугать нас. Пара тысяч големов — это все, что у них осталось. Не сегодня-завтра Стенборг падет, и эти земли станут нашими».
«Кроме того», — поддержал его граф Линкс, — «тот человек, о котором говорил Виконт, уже давно мертв. Он погиб во время штурма Лисограда на Темном континенте. Я слышал, как об этом говорил магистр Сата».
Я нахмурился. Вот ведь вездесущий старикан.
«Мало того, что гномы уничтожили иверийцев и несколько тысяч наших воинов, так они еще и в игры с нами вздумали играть», —
выдал гневную тираду Джерт Мартин.
«Энека был еще тем чванливым болваном, но Оула мне искренне жаль».
«Да ладно вам, граф», — улыбнулся граф Альс. «Здесь все свои. Вы, наверное, первые, кто станцевал джигу, когда принесли весть о гибели графа Оула. Сколько вы ему должны? 20 или 30 тысяч?»
Джерт сплюнул, а потом, почесав затылок, зло произнес.
«Этот шулер чуть было не пустил меня по миру».
«Джерт, дружище!»
— воскликнул кто-то из баронов.
«Ты, как и все мы, знал, что с Оулом лучше за один карточный стол не садиться.
«Теперь это дело прошлое»,
— произнес Джерт и обвел баронов и графов жестким взглядом.
«Нет кредитора, нет долга. Верно?»
«Верно, друг мой», — улыбаясь, кивнул граф Альс. «Тело Оула сожрали падальщики, а вместе с ним и твои долговые расписки».
Я улыбнулся. Вот уж нет. Зная смельчака, если на бумаге покойного графа Оула никто не позарился, они обязательно обнаружатся у меня в убежище.
«Этот граф задолжал покойнику намного больше», — тут же сообщил мне дух.
57 000 золотых монет. Сундучок с расписками у нас. Кстати, половина здесь присутствующих должна этому Оулу приличные суммы, потому и радуется. В общей сложности там долго на 217 золотых монет. Если продать хотя бы за половину цены эти расписки семье погибшего, можно сорвать хороший куш».
Я мысленно присвистнул. Этот Оул неплохо нажился на уважаемых господах. Очень может быть, что его специально выпроводили из лагеря.
«Господа, мы должны подготовиться к нападению», — произнес Беренгар Урсус.
Он единственный, кто не участвовал в обсуждении карточных долгов графа Мартина.
«Необходимо скоординировать наши действия с остальными».
«Барон, вы серьезно?» — удивленно произнес граф Альс. «Я, как главнокомандующий Тарийским легионом, приказываю вам отставить панику и упаднические настроения. Мой кузен впервые побывал в настоящем бою, испугался, напридумывал всякого».
«Мой сотник и остальные бойцы утверждают обратное», —
гнул свою линию старый барон.
«Вы верите тому, что говорят безродные?»
— вставил свои 5 медиков граф Линкс и гаденько улыбнулся. Я лишь покачал головой. «Если в Тарийской армии все командиры такие, тогда я удивлен, почему мою страну до сих пор никто не завоевал».
«Прежде всего, они боевые офицеры», — по медвежье рыкнул Урсус. «А мы, смею вам напомнить, сейчас на войне и находимся на вражеской территории». «Господа!» — поднял руки вверх граф Альс. «Господа, прошу вас, успокойтесь. Мы все здесь друзья. Давайте не будем ссориться по пустякам. Барон, что вы конкретно предлагаете?»
«Нам нужно собрать экстренный совет со всеми командирами наших союзников и обсудить сложившуюся ситуацию», — устало произнес барон Урсус.
Я видел в его глазах усталость и разочарование. Его взгляд сейчас был похож на взгляд мастера Гантрама.
«Как вы себе это представляете, барон?» — усмехнулся граф Мартин. «Мы сейчас говорим о ящеролюдах. Эти твари вокруг своего лагеря установили десятки кольев, на которые насадили головы эльфийских рейнджеров, и никого внутрь не пускают. Их вожаки сейчас с основной стаей усмиряют мятеж Великого леса. От князя Атрийцев уже 7 нет вестей. Он оставил в своем лагере несколько десятков простых бойцов. Конунг Северян уже 5 не просыхает. Пытается перепить вождя ледяных великанов. Иверийцы после последнего поражения в меньшинстве. Выходит, защита лагеря ляжет на наши с вами плечи.
Вы предлагаете лечь на спину и покорно поднять лапки, когда придет враг?»
— буркнул барон Урсус.
«Я хочу сказать, что нет никакого врага», — ответил граф Мартин. «Словам мальчишки нет веры. Все войска гномов сейчас из последних сил пытаются сдержать натиск нашего императора».
Последние слова граф Мартин произнес, гордо подняв голову и выставив правую ногу вперед. Похоже, они все здесь уже давно считают Эгберта императором. И неудивительно, кого же еще?
«Я полностью согласен с графом», — кивнул Болдер Альс и поднял кубок.
«Гномы-изменники скоро падут ниц перед нашим императором, в связи с чем предлагаю тост. Долгих лет нашему императору Эгберту VII Великому! Ура, господа! Ура императору! Ура!»
Несколько кубков взметнулись вверх. Урсус тоже присоединился к тосту графа, но сделал он это нехотя, хмурясь и бурча себе что-то под нос. Это тут же заметил граф Альс.
«А знаете, барон?» — воскликнул он, ехидно улыбаясь. «У меня возникла превосходная идея. Раз уж вы так переживаете о приходе врага, как вы смотрите на то, чтобы отправиться с вашими людьми в дозор? Как вам такая идея? Так и быть, виконта и его людей тоже с собой забирайте. Пусть мой юный кузен рядом с вами наберется опыта. Вы у нас один из самых знаменитых полководцев. Думаю, мой дядюшка будет рад услышать, что его сын постигал военную науку у такого прославленного воина.
Барон Урсус медленно поставил свой бокал на стол и поднялся во весь рост.
«Это ваш приказ, мой генерал?» — спросил он, выговаривая каждое слово. «Да, барон», — кивнул граф Альс.
С его лица мигом слетела маска добродушия. Сейчас это был жесткий и беспощадный политик.
«Отправляйтесь в дозор, а мы пока подумаем, как организовать оборону лагеря».
«Как вам будет угодно, мой генерал».
Коротко поклонившись, барон развернулся и быстро покинул шатер.
«Трус!» — усмехнулся граф Линкс, когда полог шатра вернулся на свое место. «Эти борги и беренцы всегда были трусами. Император должен узнать об этом».
«Если бы вы знали, господа, как его хмурая рожа приелась мне за эти месяцы», — улыбнулся граф Альс. «А его советы? О боги! Не прошло и дня, чтобы этот старик не заявился ко мне со своими поучениями. Гений военного искусства! Тьфу! Наконец-то я выпроводил его. А что до императора, он непременно узнает о трусости его подданных. Подумай только, призвать всех нас покинуть наш пост и позорно, поджав хвосты, отступить».
«Кстати», — обратился граф Линкс к остальным, «что вы на самом деле намерены докладывать императору и нашему королю?»
«Гномы устроили ловушку, а потом, используя магию иллюзий, попытались посеять страх в наших рядах», — ответил граф Альс. «Мы на провокацию не поддались. Всех трусов и предателей уничтожили».
Граф Линкс поперхнулся, а Мартин крякнул.
«Да, господа».
От голоса Болдера Альса повеяло холодом.
«Неужели вы думали, что я позволю предателям спокойно уйти?»
«Что вы задумали?»
«Как только они покинут лагерь, мы отправим по их следу ящеролюдов и ледяных великанов. Таким образом, мы убьем сразу двух зайцев, устраним предателей и накормим вечно голодных тварей».
Слушать дальше я не стал. Потихоньку выскользнул из шатра и направился к загону с пленными. Пока шагал, думал о том, что этих людей мне нисколечко не жалко. По правде, даже моих земляков не стоило спасать. Они здесь много зла совершили. Мародерство, убийство, отлов беженцев. Но я обещал. И слово свое сдержу. Пусть уходят. В загон я пробрался без особых проблем. Охрана там была, но скорее не для того, чтобы предотвратить побег пленников, а скорее защитить их от оголодавших ящеролюдов. Трехметровые рептилоиды то и дело шныряли рядом с оградой и голодными глазами следили за обитателями загона. Аккуратно огибая группки заключенных, я двигался в центр загона. Пока шел, заметил, что каждая такая группа состоит из 5 или 6 гномов или эльфов. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, все они воины. Ближе к центру — гражданские. Женщины, дети, старики. Я удовлетворенно кивнул своим мыслям. Молодцы. Не сдались. Бдят. Видать, на охранников загонов мало надежды. Оказавшись в центре, я огляделся. «Где же ты?» «Ага, вот ты». 5 шагов, и я склонился над лежавшим на грязном плаще гномом. Он лежал на спине, спрятав руки под мышками, пытаясь согреть ладонь. Его любимый камзол угольно-черного цвета превратился в лохмотье. Нечесанная рыжая борода была похожа на старую мочалку. На бледном, как лист бумаги, лице была видна каждая веснушка. В глазах гнома, несмотря на его бедственное положение, я не заметил страха. Только грусть. Но это понятно. Тихо опустившись рядом с гномом, я почти шепотом произнес: «Господин Белвокрут, позвольте поинтересоваться, что забыл в этой дыре мой частный поверенный?»